и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Евангелие от Луки, глава 11 стих. Это разговор Христа с учениками своими. Он не упустил сказать им о том, что будет происходить с природой перед тем, как он вернется на землю для суда. Как мы видим, и природа включена в процесс, который будет проходить видными знамениями перед пришествием Иисуса Христа. В наши дни встревожены все страны мира. А в чем дело? Экология. Вот что привело в смятение народы нашей планеты. В чем дело? Разве только сейчас надо думать об этом ужасном событии? Почему-то раньше никто и голову не ломал о столь важном деле. Только теперь как бы проснулись и ужаснулись о том, что люди сами натворили. И вы знаете, все говорят, что нужно что-то предпринять, чтобы предотвратить то, что грозит нашей жизни. Однако одновременно с этим продолжают садить и травить природу. Несколько лет тому назад на берега моря выходили животные и умирали. Много толков было, отчего эти звери умирают. Пока установили, то их тысячами умирало. И кто виноват? Конечно, химические заводы. Они в море пускали яд. Химические препараты, пожалуй, превышают пищевую промышленность в наше время. Говорят, что к 2000 году не станет питьевой воды. Разве это говорит, что воды не станет? Нет, но она настолько отравлена, что ее в пищу нельзя будет употреблять. Наши газеты в Западной Германии беспрерывно писали, когда соединилась Германия, что воды Восточной Германии настолько отравлены, что невозможно употреблять ее в пищу. Сколько горя причинили и причиняют люди не кому-нибудь, но только самим себе. Большие озера Советского Союза отравлены. Об этом пишут. А что делается в населенных пунктах в общем? Без внимания бросается все, что попало и где попало. Улицы загрязняются. Вокруг жилых домов столько мусора, что можно ноги поломать. А ведь от этого мусора во время дождя все идет в землю. Результат этому плохая вода, плохой воздух. В 1986 году в Бразилии я видел довольно много печальных событий. В Сан-Паулу, город, который насчитывает 12 миллионов населения, около центральной улицы находилась, да и находится поныне улица, она называется «Слам», то есть мусор, отходы. Там живут люди, они не глупые, хотя их так можно было бы назвать. Они настолько грязны, что отвратительно смотреть на них и округу их, где они живут. Напротив, по другую сторону улицы, стоит молитвенный дом, где эти люди, но верующие, проводят свои молитвенные служения. Там порядок, чистота. Приятно смотреть на всю обстановку. Нам пастор этой церкви рассказывал. Там, на той стороне, ужасно смотреть. Но как эти же люди уверуют в Иисуса Христа, жизнь их выглядит совсем иначе. Они работают, получают квартиры и живут чисто духовной жизнью. Вот что делает Божья милость с человеком, который принимает его как спасителя жизни. Не иначе выглядит такая безвольная жизнь и в других странах – Африки, Индии. Они в очень плохом состоянии. Это только некоторые напоминания такого рода. И все же Бог терпит и такое состояние человека. Грех угнетает человека, а благодать Божия поднимает его на уровень, на духовно-нравственную платформу жизни. Это еще не все, говорил Христос. когда мы всматриваемся в следующую трудность, которая не менее важна, она, возможно, принесла населению намного больше страха и болезни, чем все вместе взято в мире нашем. Недавно в наши края привезли детей из Белоруссии. Когда я спросил 7-летнего мальчика, как его дела, он ответил: «Хорошо». Но когда я посмотрел вслед его, как он качался, когда шел, я сказал: «Этот мальчик не жилец». Вот что принес 86-й год Украине, Белоруссии и другим странам атомный реактор Чернобыля. В июне месяце мы посетили молодого человека. Болезнь его кровотечение. На вопрос, не влияет ли ему атомные лучи, он сказал: «Скулю, но терплю». Где-то больше 160 тысяч детей родились за несколько лет, и все они имеют какой-то телесный недостаток. Целые члены тела отсутствуют у ребенка. Скажите, разве это не страшно? Только слышать об этом событии волнует сердце. А что, если самому придется пережить такую катастрофу? Ядом людей травят сегодня, особенно в странах Азии. Например, Саддам травил курдов. Десятки тысяч умирали от ядовитых снарядов. В Ливии построен могучий ядохимический военный завод, предназначенный для военной цели. Стоит только кому-то потерять ум, и беда тут как тут. Во время путча в Москве весь западный мир был в тревоге. А что, если потеряется контроль над атомным установком? Что тогда? Итак, один страх не пережили, как на место его приходит другой. Итак, это будет происходить до пришествия Иисуса Христа. Вот это наш мир сегодня. Дальше Христос упомянул землетрясение по местам. Это тоже признаки последнего времени. Я их не пережил. Один раз, когда находился в Лос-Анджелесе, когда мы ехали с богослужения, было заметно, что нас качает. Ибо машина ходила то вбок, то поднимался перед. Это я чувствовал и видел. Такое, сказали мне, здесь часто бывает. Но люди пережили больше ужаснее случаи, чем я. Статистика говорит, что в наш 20 век больше землетрясений, чем за все века вместе взято. Все это говорит о том, что Христос придет непременно на землю за искупленным народом своим. Все же остальные останутся на великую скорбь для суда над Вселенной. Суд тот станет намного ужаснее, чем все катастрофы, которые мы с вами перечислили. За какие-то 15 секунд землетрясение сравняло целые села и города. Разве это не страшно? Разве не страшно видеть, как четырехэтажный дом заваливается? Или в Сан-Франциско четырехэтажный мост, который соединяет Сан-Франциско с городом Окленд, хоронит автомобили? Все это будет, говорил Христос. Но это еще не конец. В газете «Протестант» было опубликовано событие землетрясения в Армении. Мальчик, переживший этот ужас, пришел домой. В руинах он увидел торчащую руку своей матери. Он схватил ее, желая освободить от развалин. Но в его руках была только рука матери. Тело матери было похоронено под руинами. Где-то было сильное наводнение в Африке. Спасательная команда наблюдала за одной маленькой девочкой. Как она боролась в густой массе. После 3 дней спасательной команде удалось проникнуть в то место. Девочка уже не была в живых. Но к их удивлению они обнаружили, что девочка стояла на теле своей матери. Это ужасные события, но не конец. Глады, моры упоминаются также в нашем тексте. Кто опишет наш 20 век со всеми его ужасными последствиями? Моры, которые зарегистрированы и даже не зарегистрированы, носят отвратительный характер. Только в нашем столетии уничтожено больше людей, чем за 20 веков вместе взято. Массовое уничтожение не прекращается и в наши дни. Лихорадочная гонка со всевозможными достижениями бьют, грабят, уничтожают все на пути, кто им мешает достичь своей карьеры. Все это совершается не вчера, но сегодня. Слово Божие говорит, когда увидите все совершающееся, не ужасайтесь, ибо всему этому надлежит быть. Но это еще не конец.
Thank you.
Царь Соломон писал: «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтоб, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Притчи Соломона, 30 глава, стихи 7 по 9. Эту просьбу или пожелание себе желал царь Соломон. Человек, который всем владел, вдруг в нем возбуждается мысль, и она в основном направлена на жизнь социального характера. Что из себя представляет голод, могут нам сказать народы Африки, Индии, часть Азии и другие страны мира. Голод – это смертельная язва. Кто его пережил, знает, как трудно бороться с ним. Голод не знает ни стыда. Он борется со всеми и низлагает каждого, кто с ним имеет дело. Один из моих друзей пережил блокаду в Ленинграде во Второй мировой войне. Он рассказывал, сосед, умирая от голода, он просил хотя бы маленький кусочек хлеба перед тем, как умрет. Наша мама пришла и сказала: «Дети, наш сосед умирает. Он просил хотя бы кусочек хлеба. Может быть, кто-то из вас отдаст свою порцию ему?» Мы сидели, поглядывая друг на друга. Каждый держал свой кусочек крепко в руках своих. Тогда я протянул матери свой хлеб. Она взяла и вышла к соседу. Я пошел вслед за ней. Мама подала хлеб умирающему, но было поздно. Умирающий этот хлеб взял в рот. Но кушать он его уже не смог. Он умер с хлебом во рту. Я был настолько голоден, что стал вытаскивать хлеб изо рта мертвого. Мама сказала: «Сыночек, не делай этого». Я отошел в сторону, поглядывая на хлеб во рту мертвого. Да, глады, голод все больше и больше развивается в наше время. Приблизительно 80 миллионов детей бродит по миру. Они бездомны или голодны. Приблизительно 1 миллиард населения в мире не доедает или от голода умирает. Это цифры не маленькие. Одновременно в цивилизированном мире хлеб и разная пища выбрасывается. Десятками тысяч тонн каждый день отвозится в мусорный ящик, где тысячами голодных людей роются и со дня в день, чтобы найти хотя бы пропитание на насущный день. В таком унизительном мире мы с вами живем, дорогие друзья. В настоящее время Организация Объединенных Наций в тревоге. Они регулируют социальное русло, но кто уследит за всем этим мероприятием? Ресурсы идут, помощь бесконечно движется в сторону нужды. Но многие ли видят эту помощь? Коррупция, воровство, они прогрессируют в настоящее время. Одно совещание за другим, советы в бесконечных толках, но мало помощи. Люди как бедствовали, так и продолжают умирать от голода. Дорогой слушатель, что вы делаете с вашим излишеством? Знаете, что в то время, когда вы выбрасываете пищу в ящик, приблизительно 40 тысяч человек умирают от голода? Наш век – век ужасных чудовищ. Никакие века не отличались так, как век процветания нашего современного мира. Недавно в мои руки попал документ, который говорит о расправах с населением Украины и других республик. В нем говорится, что Каганович во время раскулачивания уничтожил 11 миллионов людей. Сколько изголодавших, измученных были заживо похоронены. Их прямо бросали в силосные ямы и бульдозерами зарывали. Мне один человек рассказывал, когда он узнал, где находится отец его, он тут же поехал в тот лагерь. Прибыв туда, он спросил, где отец его. Ему ответили: «Твой отец уже отвезен в сарай, где мертвые». «Он умер. Когда я пришел, так он рассказывал, я испугался. Там штабелями замерзшие трупы лежали, куда отец был только что отвезен. Он еще на куче лежал теплым. Я его взял домой. Он еще 2 года прожил и умер». Это одно такое событие. Сколько их было, о которых никто не знает? Это все относится к признакам последнего времени. Жестокие расправы совершались людьми, знающих закон Божий. Каганович числится к народу, который не должен совершать такие гнусные дела. Бог дал ему 92 года жизни. И что вы думаете, он покаялся в своих поступках? Нет. Так он ушел в вечность. Много ужасных сцен насчитывается, только кто за них в ответе? В признаки последнего времени входит космическое явление. Астрологические учреждения говорят о прогнозах, о природных событиях. Например, космос, проявление всевозможные сверхъестественные движущие предметы, необоснованные крушения самолетов. Все это говорит о том, что этого раньше не было, или, по крайней мере, не в таком количестве. В последние годы наблюдаются многочисленные крушения самолетов. Конечно, ученые находят немало причин для отчета. Почему-то раньше не было таких комфортабельных самолетов, как сегодня, однако крушений их было меньше, чем сегодня. Чем это объяснить? Возможно, как говорят ученые, что воздух превышает норму атомных лучей. Допустим, что это так. Но что они делают, чтобы предотвратить такое бесконтрольное дело? Говорят все, что надо что-то предпринять. Но если вы заметили после этого разговора, как строят дальше, так же само испытывает это орудие в немалом количестве. Все мировые организации, как бы они ни старались остановить эту гонку, все же они не в силах. Грех – ненасытное существо. Подписываются договора по поводу насилия и экологии, а также о неразвитии военных целей, однако строят все, больше и страшнее. Это наш мир сегодня. Но это еще не конец, говорил Христос. Человек строит, и, наконец, он выстроит себе сам могилу. И что потом? Продолжая нашу беседу о признаках последнего времени, мы вникнем в слова, сказанные апостолом Павлом в церкви Фессалоника. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». 2 Фессалоникийцам 2:3. В трех видах Антихрист произведет нападение на Церковь Христову в последнее время. Первое. Церковь ввести в заблуждение. Второе. Развращать Церковь как только можно больше, внедрять в ряды членов неверующих людей. Или, вернее сказать, вводить антиевангельские учения относительно спасения человека. В-третьих, музыка должна содействовать, чтобы в людях заглушить правильное понятие жизненному строю. Сегодня, дорогие мои, речь идет в главном о церкви, ибо соблуждаться может только тот, кто с чем-то связан в жизни. Прельщать и обманывать тоже должен быть специалист. С религиозной стороны эту работу враг сатана возложил на лжепророка. Цель этого человека – объединить все религии под одну крышу. Ибо главную роль в мире играет не политические круги, а объединение политико-религиозные общества. Их-то нужно привести к тому, чтобы они жили, пели, молились одному хозяину – дьяволу. Это говорит о том, что Церковь Христова должна стоять на страже. Женщина именем Анитце Пайлин писала: «Будет духовная война. Война не кровопролитие, но на почве религии. Эта война проходит сейчас в области науки, знания и чувств». Один человек из движения «Новое мышление», о котором мы в предыдущих беседах упоминали, писал: «Когда все религии получат одну крышу над собою, тогда это объединение будет подчиняться духам преисподним. Теперь мы посмотрим, как эти духи преисподней работают». Из религиозной истории нам известно, что все они ждут своего вождя. Христиане ждут Христа, евреи – Мессию, буддисты ждут Будду, магомедане ждут своего имама Мадина, другие – Кришна и так далее. Это различные имена, однако служители культа нового мышления или духи, воплощенные в них, все эти имена сводят в одно имя – Майтре. Для религии культа они признают Христа, Будду, Кришна, Мессию, чтобы легче проникнуть в эти культовые учреждения, для того, чтобы их ввести в заблуждение. Служители нового мышления не отвергают веру отдельных верующих, они также поощряют всех тех, кто хочет веру свою сохранить. Их цель – объединить всех в единую общую семью. В это направление сильно заинтересован Всемирный Совет Церквей. В эту организацию входит Союз Баптистов. Находясь членом этой организации, он одновременно является братом или сестрой буддистов, шинтуистов, Кришна, которые вовсе не имеют общее с Церковью Христовой. Например, на Конгрессе Всемирного Совета Церквей артистка танцует в знак благодарности своему Богу Кришна. Кто в данный момент является зрителем этого танца? Члены Всемирного Совета Церквей, буддисты, магомедане, евреи, баптисты и другие вероисповедания. Это участники этого зрелища. Скажите, где должна быть Церковь Христова? Как-то на одном брачном торжестве находились люди. Их пригласила невеста. На первом, то есть на сочетании, они присутствовали. Затем отец невесты их пригласил к столу. Они покачали головой в знак протеста и сказали: «Здесь не наш дух». Люди, принадлежащие другой культуре и религии, знали, где они дома. Но народ, принадлежащий к Церкви Христовой, потерял рассудительность и вращаются там, где не место их. После, как подходил конец конгрессу, один представитель совещания, доктор богословия, сказал: «Мы из этого зала, куда мы пришли, выйдем совершенно другими людьми. Мы слышали слова жизни». Спрашивается, от кого они слышали слова жизни на этом конгрессе? От Христа? На нем говорили все антиевангельские религии, которых мы упомянули выше. Этим людям нужно религиозное общение, а не жизнь Церкви Христовой. Всемирный совет церквей состоит также членом организации «Люцитрус». Эта организация организована в 1922 году в городе Сан-Франциско в Америке. Кстати, в этом городе открыто зарегистрирована церковь сатаны. Так она называется. Организация «Люцитрус», ранее названа «Люцифер», не была зарегистрирована властям. Тогда ее переименовали и назвали ее «Люцитрус». Это значит «публикационная работа для дьявола». Возглавляет эту организацию состав нового мышления, в распоряжении которых находятся списки всех религиозных учреждений, которые частично или полностью являются членами их. Там записано имя Всемирного Совета Церквей. Теперь нас пусть не удивляет то, что Совет Церквей пригласил на свой конгресс не евангельские религии. Папа Павел VI, он назначает 2 дня мировой пост и молитвы за мир во всем мире. Первый день молитвы находится в Азии, в церкви Сесирис. Второй день молитвы он назначил в Японии, на самой святой горе буддистов. На этом молитвенном собрании участвуют буддисты, индийцы, которые молятся Богу грому и молнии. Во время молитвы крест, как символ христианства, был поставлен в сторону, а на место его был поставлен символ Будды. Перед этой статуей совершали молитву свою папа, католический глава, буддийский священник и индийский поклонник грому и молнии. Вот куда пришли христианские лидеры. Но это еще не конец, говорил Христос. Организация «Новое мышление» выработала 13 пунктов, по которым они действуют. В одном из них говорится: «Все религиозные объединения будут непрестанно говорить о мире и безопасности, о любви, о совместном труде и взаимопонимании». Мы еще раз вернемся к папе Павлу VI. В 1987 году он был введен в так называемое Вавилонское общество. Эта организация почему-то называется тайной организацией. Там ему поместили знак на лбу, что значит, он, папа, имеет доступ ко всем тайнам этой организации. Об этом самом говорится в документах нового мышления. Их цель – построить новое религиозное общество без Христа, значит, антиевангельское движение.
Не для покоя в мире это Христова Церковь избрана. Здесь Богом и Его заветом, и только битва суждена, и только битва суждена. кровью боевой, она в слезах, она в рыданье, за мир объяты суетой, за мир объяты суетой. Но день уж близок и великий, глава жених ее идет, уж слышны радостные клики сквозь шум морей и гром невзгод, сквозь шум морей и гром. Он взять ее от мира, из тесных уз тюрьмы земной. Там ждут ее венец порфира и вечный рай, и пир святой, и вечный рай, и пир
В некоторых странах построены храмы, так называемый храм доброго желания. Эти храмы приглашают всех. Вывеска его гласит «Безграничный экоммунизм». Это цель Антихриста. Этим образом ему удается расширить круг поклонения ему. Недавно в Корее была конференция под названием «Справедливость в мире и сохранение творения». Организована она неким доктором-философом Вайцекером. На этом конгрессе он рассказывает, как он получил благословение от самого Люцифера. Как мы видим, люди открыто заявляют о том, с кем они имеют дело. Рассказывают, как в одном городе зазывали пасторов для беседы относительно больных СПИДом. К этому мероприятию был приглашен руководитель спиритистов. Кто же эти люди и какое их занятие? На своих ритуалах, служениях они жертву свою приносят духам злобы поднебесных. Их старший руководитель берет в руки черную курицу, прокусывает ей горло и пьет кровь ее. Это его окропление. Затем он выпивает литр водки, курит большую сигарету. После этого он начинает звать злых духов. Только тогда, когда они вселяются в него, он начинает действия свои. Это маленькое пояснение, с кем пастыри имеют дело. После, как они кончали это служение, написано: «Мы имели интимное общение». Скажите, какое интимное служение могут иметь поклонники сатаны с пасторами Евангелия? В признаки последнего времени входит очень важный пункт церковной жизни. Вы, наверное, заметили, что в последнее наше время в церковных решениях играет роль преобладающее большинство. Здесь решает не Дух Святой, как это было в Деянии апостолов в 13 главе. Прочтите эту главу сначала, и вы увидите, как решался церковный порядок служения. Сегодня этот и другие вопросы решает не Дух Святой, но большинство голосов. Я не хочу сказать, что большинство превратно, поймите меня правильно. Но не всегда вопросы решаются в согласии с Духом Святым. Об этом говорит Библия. Числа в главах 13 и 14 описывается история народа израильского, как они возроптали на Моисея и на Аарона за землю ханаанскую, которую Бог им дал во владение. Пожалуйста, прочтите эти две главы, и вы увидите, какое горе может причинить большинство без Духа Святого. Есть один очень важный инструмент в народе. Его называют музыкой. В Псалме 88, 16 стихом написано: «Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица Твоего, Господи». Трубный звук, музыка – это что-то врожденное в жизнь человека. Музыка располагает, ну и раздражает. Поэтому нужно быть внимательным к ней. Посредством музыки пали стены Иерихона. Была ли причиной падения стен эта музыка или что-то другое? Когда Иисус велел Петру закинуть сеть в Генесаретское озеро, Петр сказал: «По слову Твоему закину сеть». Это и было со стенами Иерихона. Но не забудем, дорогие, это была музыка по сердцу Божию и послушанию народа. Две вещи сочетались с третьим, с Богом. Поэтому исполнилась воля Господня, так как Он этого желал, но через человека. Музыка и пение имеют два значения в жизни человека. Первое – это хваление Творца Вселенной. Второе – благодарение и прошение. Музыка – средство умиротворения не внешнюю сторону человека, а сердечные тревоги в его бурном раздражении. Вспомним царя Давида, когда он был еще молодым человеком. На своем инструменте он царя Саула так успокоил, что тот забыл о своем намерении убить Давида. Рассказывает, а это было под Рождество, когда немцы с французами вели войну. В канун Рождества молчали пушки. Взамен играла музыка «Тихая ночь, дивная ночь». Солдаты в окопах наслаждались этой чудесной музыкой. Вдруг из окопы появилась человеческая фигура, подпевая тихой музыке «Тихая ночь, дивная ночь». Он шел прямо по направлению врага. Вдруг французы вышли из своих окопов и шли навстречу певчему. С пением «Тихая ночь» они встретились на середине поля и вместе пели чудное пение «Тихая ночь, дивная ночь». Через два дня был заключен договор о прекращении войны. Вот эта музыка по сердцу Божию. Теперь мое желание обратить наше внимание на более современную музыку. Иногда человек меняет порядок, и вместо того, чтобы создать хвалу Творцу, он хвалит, если не себя самого, свои достижения. Тогда у него на повестке дня другой человек, но только не Бог, который дал человеку талант на такое чудное дело. Многие люди, пользующиеся этим чудным талантом музыки и пения от Бога, не находят нужным воспевать Творца неба и земли. Они поют все грязные и, если надо, могут петь и религиозные песни, но только для своей выгоды. Например, христианская рок-музыка. Они содержат иногда чудесные слова, но музыка, она не сочетается со словами. Есть музыканты, они думают музыкой делать естественные звуки животного, птиц, зверей, что-то получается, но в искаженном виде. Эта музыка не по сердцу Божию. Тут уж позвольте сказать, музыка и пение не для того даны человеку, чтобы из нее делать какой-то винегрет. Дальше. Мы знаем, что музыкальные пластинки или кассеты, что бы это ни было, не всегда делаются в студии христиан. Из некоторых источников стало известно, что владельцы этой пластинки или музыки, чтобы музыку беспрепятственно продать, они прибегают к методу спиритизма. И ночью, в 12 часов, они приходят в одно указанное место и с спиритисты дают свое благословение для того, чтобы эти музыкальные предметы лучше продавались. Там могут быть и вещи христиан. Есть пластинки, которые звук дают в левую и правую сторону. Если пластинка крутится в правильном направлении, она дает нормальный звук. Когда она крутится обратно, она издает звук свой в следующей форме. Вот слова одного и так далее. Я сам не слышал, но слышали люди, которые занимаются этими вопросами. На другой такой пластинке поется: «Я должен жить для сатаны. Это можешь делать и ты. Не будь идиотом. Я хочу, чтобы Господь преклонил колени свои перед сатаной». Вот и в вашем доме может быть такая пластинка. Это говорит о том, что в вашем доме находятся сатанинские предметы, которые владеют вами, без того, что вы знаете об этом. Дорогие друзья, это очень важный момент. Обратите внимание. Музыка дана нам, чтобы мы ей пользовались в наслаждении сердца своего. И не для того, чтобы кто-то пользовался ей и наслаждался в обратную сторону. Господь хочет, чтобы мы поняли и чтобы мы играли ту музыку, которая ему по сердцу. Пусть Господь вас благословит, дорогие музыканты, чтобы вы знали, с кем вы имеете дело, когда вы играете музыку не по сердцу Господа. Мы с вами продолжаем нашу беседу по поводу музыки. Мне и другу моему пришлось быть на одном музыкальном фестивале в Союзе. Правда, мы только один вечер выдержали. Когда эти артисты пели, к словам не придерешься, они обоснованы согласно Слову Божию. Но музыка, простите за грубость, преисподняя. Подтвердилось это тем, что люди мира и плотские христиане вместе хлопали в ладонь и топтали ногами о пол. Мне кажется, служители преисподней были очень довольны такой атмосфере. Вы знаете, что музыка такого рода встречается в сатанинских учреждениях. Это описывает и говорит бывший поклонник сатаны Джон Тодд в своих выступлениях на христианских служениях. Вот к чему пришло христианство в наши дни. Находясь в Австралии с братом Гамом, когда брат Гам говорил о этих мероприятиях, на другой день к нему пришел отец с двумя сыновьями. Они рассказывали, как они целую ночь работали, ломали и сжигали вот такую музыку на пластинках. Друзья мои, много можно было бы еще сказать. Я думаю, духовный христианин об этом знает, а плотскому все равно не докажешь. Он поймет только тогда и увидит, что с ним сделала эта музыка, когда он останется на великую скорбь и день и ночь будет слушать только эту музыку. Конечно, результат музыки мы видим и в моральной жизни, во многих отраслях христианской жизни. Уже в Бытие читаем: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Бытие 6.5. Когда мы смотрим на жизнь и действия некоторых людей, называющих себя христианами, их понимание о Библии странное. Они говорят: ведь святость принадлежит священникам, они должны заботиться о нашем благополучии на небе, а не мы. Поэтому и неудивительно, если разврат, разногласия, разводы, пьянство прогрессирует в наш век. Разводы в мировом масштабе уже достигли своей цели. Апостол Павел писал: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Римлянам 1:24. Павел говорит: «Все позволительно, но не все полезно». Как-то на одном рабочем собрании доктор медицинских наук говорил: «Заболевание СПИД – это Божья кара. Бог допускает необузданное делать, чтобы человеку показать его безумство». В одной из африканских стран заболеванием СПИДа страдает 30% населения. Видные люди, артисты, конгрессмены, вплоть до религиозных руководителей, занимаются мужеловством. Откуда и заболевание СПИД? У нас в Германии насчитывается более 5 церквей мужеложников. Они женятся, выходят замуж друг за друга. Недавно они проводили свой очередной конгресс, где они требуют, чтобы их религиозные власти признали законной церковью. Вы увидите, пройдет немного времени, и их признают, потому что в их рядах сидят люди, они доверенные люди в государстве, они богатые люди, поэтому коррупция не затруднит получить законный статус, чтобы быть равноправным членом христианской семьи. Как вы видите, мы, возможно, недалеко того дня, о котором говорил Христос, пророки, апостолы. Христос говорил: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». Матфея 24:15. «И утвердит совет для многих, одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крылья святилища будет мерзость запустения, и окончательное предопределение гибель постигнет опустошителя». Даниила 9:27. Смотрите, какое совпадение. Можно ли так сказать? По человеческому понятию – да. А по Библии совпадение гласит предопределение. То есть это будет конец всякой мерзости на святом месте. Следующий объект нашей беседы – война с наркоманами. Вы знаете, что специалисты наркомана – это лихаимцы. Они тянут вместе с поклонниками сатаны. Сюда входит и новое мышление – все сексуальные учреждения и тому подобное. Все они в одной упряжке. Но порой одни не знают, что делают другие. Это тактика сатаны вместе с лжепророком. Уже начиная со школьной скамьи, специалисты наркомании знают, как преподнести ребенку эту отраву. Как власти не борются против этой организации, да и, кажется, главари, как в Колумбии, оставили эту черную карьеру. Но почему-то смертность наркоманов все увеличивается. Только в Германии в год умирает до 2000 человек. Это одна отрава. А сколько их таких предметов есть? Детям в школе предлагают более слабую дозу, их вначале знакомят, дают даже бесплатно, пока они не заразились с ней. Затем эти дети обязаны эту заразу тайно распространять дальше. И получается целое кольцо, которое работает на одного человека. Но тут еще не конец. У этих детей нет денег, а марихуана – дорогая вещь. Тогда эти дети воруют, после чего попадают на скамью подсудимых. Затем лагерь. В лагере они продолжают. Любимыми способами они и через трупы пройдут, но достанут то, что им надо. Ибо без наркомании они жить не могут. Далее, в 1987 году в газете «Экспресс» в Западной Германии было написано: сатанинский культ проявляет действия свои в каждом третьем доме. Представьте себе такую картину. Вашего ребенка в школе пригласили в чудную постановку. И вот он сидит в темном зале. Перед ним столы, а на столах стаканы, кружки и тому подобное. Вдруг перед глазами появилась правда. Чудо! На столе начали двигаться стаканы, кружки. Это ребенку непременно покажется прекрасным. Когда он введен в начальную такую обстановку, его приглашают на следующее мероприятие. Год назад один пастор, который занимается расследованием этого культа, по радио привел некоторые выдержки культа поклонения сатаны. В нем участвовали ученики, 13-14-летние. Был представлен молитвенный час их. Там диктор говорит в темном высоком помещении: «Царь мира преисподнего, мы поклоняемся Тебе, мы молим Тебя, открой наши глаза, мы возвеличиваем Тебя, Царь преисподний». Приблизительно так говорил диктор. А ученики хором повторяли эти слова. «Вот вам и в каждом третьем доме сатана. Новое мышление, о котором мы уже много упоминали в своих 13 пунктах работы, они особенно остро направляют интерес свой на школу, детей. В таком случае легче обмануть. Мы знаем, что каждый человек одарен чудным даром ума. В мозге нашем находится магнитное поле. Это поле может слышать звук со скоростью 30-35 тысяч метров в секунду. Это очень высокая слышимость. Человек способен также различать эти звуки. Он вправе принять или отклонить тот или другой звук, который принимается в его умственное положение. Это говорит о том, что он в полном сознании. Если Библия призывает к бодрствованию, она говорит, чтобы мы насторожились к тому, что может случиться. Когда магнитное поле в нашем мозге находится в более заниженном положении, это значит, что оно не в состоянии контролю. Таким образом, в поле проникает все, все и остается, так как оно не в силе контролировать и различать звуки, причиняющие ей вред. В это время человек всему верит и доверяет. В программе нового мышления выработаны такие путешествия, как фантазии. Это начало обработки детей в школе. Например, детям говорят: «Сейчас вы все сядете на пол. Вы затем увидите прекрасный остров, или красивый город, или красивый цветок». Таким образом, они открывают в ребенке внимание к визуализациону. Что это слово значит? Это представляет, что я вижу. Но фактически это только фантазия. Главное следует за ним. Погружая себя в такое представление, злые духи в тот момент получает возможность воплощаться в человека. Затем они овладеют магнитным полем мозга, и человек в их руках. Вы поняли, в чем дело? Это еще не конец. Детям предлагают что-то подстелить на пол. Затем, когда все утихли, учитель включает тихую музыку и начинает читать. Мы теперь находимся путешествие фантазии. Вначале мы с вами увидим космос или сказку о прекрасном замке. Потом учитель продолжает: «Здесь, в нашем зале, есть духи, которые охотно помогут вам решать школьные задачи. Смотри на этот дух, говори с ним». И в это время, когда учитель говорит, ребенок видит действительно дух. Но этот дух не пришел теперь, он уже живет в нем. С того момента, когда магнитное поле мозга не было в состоянии отклонить его. Теперь только ребенок знакомится с ним. Иногда такое знакомство доходит до самого дьявола, который якобы может помочь, облегчить жизнь. Когда эта процедура кончается, учитель говорит ученикам: «Только не говорите об этом дома. Ваши родители все равно не поймут. Дорогие мои, это такая краткая информация, что люди делают с нашими...»
Коль возможность ногти.